направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Сразу координаты, чтобы позвонили, написали, спросили. СМС-сообщение плюс 7-925-888-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 84-95-73-73-94-8. Звонки тоже будем принимать. Твиттер собака говорит МСК. Вот наши координаты. О чем же сегодня поговорим? Тема нашего эфира – заболевания зубочелюстной системы. И зубов, и все, что у нас, собственно, во рту происходит. Об этом поговорим. Как сохранить зубы здоровыми? Ну, вообще, о методах профилактики заболеваний зубов. Ну, если уже нечего спасать, то что делать? Об этом мы поговорим с нашим гостем на связи с нашей студией по Skype. Челюстно-лицевой хирург, хирург-онколог, хирург-стоматолог, имплантолог Игорь Юрьевич Малиновский. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Алло, 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 Игорь Юрьевич, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
Алло,
вот, да, прекрасно, будьте с нами, не убегайте никуда, мы только-только начали наш разговор, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте, радиослушатели, добрый вечер.
Добрый вечер, прекрасно, вопросов много, и по СМС, кстати, уже какие-то вопросы пришли. Слушай, анонс, какие заболевания вообще зубов и десен наиболее часто встречаются у взрослых? И вот, может быть, какую-то, ну, статистику или нет ли возьмем за последние, например, десятилетия, хуже зубы стали? И чем чаще болеют?
Ну, вы знаете, по статистике, конечно же, заболеваемость, она растет, безусловно, это связано с экологией, это связано с питанием, потому что, конечно, качество питания, оно существенно ухудшилось, это масса различных и фастфудов, и различных газированных напитков, употребление каких-то препаратов, продуктов с повышенным содержанием кальция. Это, конечно же, по статистике количество заболеваний существенно выросло. Это увеличились и периодонтиты, кариесы, пародонтозы, пульпиты. Конечно, заболеваемость, она растет.
Угу. Ну, а вообще, вот по вашим наблюдениям, чаще стали взрослые посещать стоматологов? Ну, и, конечно, в период эпидемии этот вопрос тоже мы обязательно запробуем. Без коронавируса никуда, потому что происходит, сами знаете что. И, конечно, переживают многие, как посетить стоматолога. Это тоже только в экстренных ситуациях пытаются сейчас. Ну, вот на своем опыте, как? Меньше стало обращений, больше, либо стараются как-то планово подвинуть, а экстренно уже сделать, если уже все действительно приперло, как говорится.
Ну, вы знаете, в последнее время, конечно, обращаемость пациентов в стоматологические клиники стала больше. Во-первых, это, ну, с учетом той же ситуации, связанной с карантином, когда многие люди находились, так скажем, в домашних условиях и не было возможности обратиться в профильные учреждения. Это было и какие-то и острые ситуации, когда пациенты не знали, куда обратиться, приехать за помощью. И когда, конечно же, так скажем, закончился период вот этого карантина, это просто шквал пациентов, которые обрушились именно на стоматологии. По обращаемости, конечно, стало больше пациентов в стоматологические клиники. Вот, мне кажется, это связано еще с тем, что, конечно, это и та информационная пропаганда о здоровом образе жизни, которая именно показывает пациентам, что нужно все-таки смотреть за своим здоровьем, за своими зубами и, конечно же, не затягивать с этими проблемами и вовремя приходить к врачу на те же плановые осмотры, на лечение, на консультации.
Вот. Кстати, Игорь Юрьевич, по поводу планов осмотров, лечения и консультации. Только что была у нас в новостях новость. Ну, британские ученые где-то там чего-то, вроде бы серьезные люди. Хотя уже кто-то смеется, анекдоты делает по поводу этих британских ученых. Сказали, что раз в два года это нормально посещать стоматолога. Ну, вы таких пациентов... Ну, я понимаю, что вы встречаете пациентов, которые раз в 10 лет приходят, а иногда раз в 20, если уже зубы вставлять, ну, по-другому сказать нельзя, да, импланты ставить или какие-то мосты, то там уже... Ну, уже понятное дело, приходят люди такие, подготовленные к вам. Да, вот в чем вопрос. Как часто нужно посещать стоматолога для, ну, для профилактических мер, да, чтобы не потерять все зубы, в конце концов?
Но для профилактических мер мы все-таки нашим пациентам рекомендуем посещать стоматолога, ну, идеально это, конечно, два раза в год. Но хотя бы минимум это раз в год. Но все-таки два раза в год. А потому вот... что это все-таки, во-первых, это и, и дисциплинирует пациентов, и нет возможности пропустить какие-либо заболевания, которые начинают, так скажем, развиваться на ранних стадиях, на ранних этапах.
А вот давайте как раз по поводу этих заболеваний поговорим, которые развиваются на ранних стадиях, ранних этапах. Вообще давайте сначала все-таки вы челюстно-лицевой хирург, а у вас, конечно, расширяется, как говорится, список пациентов. Вот на какие симптомы указывают на то, что пора все-таки к вам обратиться, именно к челюстно-лицевому хирургу побежать на прием?
Но к челюстно-лицевому хирургу чаще всего обращается это, когда уже возникают какие-то изменения, деформации со стороны лица, то есть когда возникают какие-то западения или деформации челюсти. Это когда появляются какие-то болевой синдром, то есть это когда человека беспокоят какие-то такие моменты, что человек уже говорит для себя, что все, пора. То есть он уже дошел до той точки, до того состояния, что уже поздно откладывать что-либо и уже пора обратиться к врачу. Очень часто мы, например, именно на ранних стадиях выявляем какие-то онкологические заболевания, которые мы, так скажем, видим на более ранних этапах и уже отправляем пациентов на консультацию в специализированные лечебные учреждения.
А можете вот рассказать как раз о выявлении? Потому что это очень важно, да? Мы, кстати, с онкологом в эфире неоднократно говорили на эту тему, что, да, очень нужно быть внимательным всем врачам. Стоматолог, тем более, должен быть настороженный на онкофактор, да, онконастороженный, потому что пропустить это, как говорится, ну, мы же не можем, да, люди, посмотреть у себя, хотя можем на самом деле, проверить, все ли во рту нормально, да, но вот вы уже имеете дело. Какие вот чаще заболевания онкологические полости рта вы выявляете?
Вы знаете, я бы сказал так, что это часто приводит к таким именно онкологическим заболеваниям. Это когда идет несостоятельность, допустим, съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое приводит в последующем к хронической травме. А как мы знаем, что любая хроническая травма, она может явиться именно пусковым механизмом для развития онкологического заболевания слизистой полости рта. Это какие-то несостоятельность коронок, это когда идет скол коронок или отлом зубов, который постоянно травмирует язык, впоследствии приводящий к онкологическим заболеваниям именно со стороны языка. То есть здесь это очень важный фактор, как я считаю, именно для и молодых специалистов, и вообще молодых специалистов сейчас именно учат именно онконастороженности в вузах, что это нужно, на это нужно обращать в первую очередь свое именно внимание. То есть при осмотре пациента, не только внешнем осмотре, но и, собственно говоря, при осмотре полости рта. Потому что, как мы знаем, опухоль может возникнуть на абсолютно любом участке в полости рта. То есть не только при костной какой-то патологии, но и на слизистой неба, на слизистой губы. Поэтому, конечно, на это нужно будет обращать внимание. Очень часто, например, те же стоматологи выявляют рак нижней губы, как мы знаем, то есть поэтому это тоже является одним из элементов онконастороженности, которым мы в последующем отправляем уже специализированное учреждение, где специалисты после проведенного исследования, биопсии или цитологического заключения ставят диагноз и уже проводят необходимо лечение.
Вот и как раз из этого вопроса вы уже немного сказали о профилактике этих заболеваний, онкологических заболеваний, да, вот то, что коронки обязательно должны стоять на месте и съемные протезы не должны натирать. А какие еще вот можете дать рекомендации?
Конечно же, самая основная рекомендация – это чаще посещать врача. То есть посещать врача. Ведь понимаете, какая ситуация у нас происходит? У нас пока ничего не болит, ну и все замечательно.
Конечно.
То есть нет смысла куда-либо ходить, обращаться и тому подобное. Вот для этого и существует такое понятие, как диспансеризация. То есть когда проходят пациенты, минимум раз в год всех специалистов, их осматривают, наблюдают, рекомендуют и уже отправляют к профильным врачам, специалистам в те или иные учреждения. То же самое фактически и в стоматологии у нас происходит. То есть вот поэтому я говорю, что парируя мнение британских ученых, я бы, конечно же, все-таки сказал, что минимум два раза в год – это, конечно же, самое идеальное посещение пациентам стоматологических клиник. Вот.
Mm-hmm. Спасибо большое. Уже вопросы пошли, буду задавать. Катерина спрашивает, Москва. У шестого зуба сверху, дальше зубов нет, поднялась десна и оголила весь зуб. Есть ли срочная необходимость удалить его? Спасибо. СМС-сообщение такое.
Вы знаете, я бы хотел на этот вопрос ответить так. Ну, в первую очередь, конечно же, мы должны сделать осмотр полости рта, посмотреть состояние слизистой, состояние зуба и произвести необходимые дополнительные исследования, такие как в нашей клинике, например, мы делаем компьютерную томографию, где мы оцениваем состояние костной ткани. Как мы знаем, что верхний шестой зуб достаточно близко прилегает к гайморовой пазухе, мы оцениваем состояние гайморовых пазух. При этом, конечно, здесь нужно смотреть именно в совокупности, потому что нельзя поставить диагноз только по словам пациента, вспышка десна или еще что-то. Конечно же, мы должны собрать полностью анамнез и уже после этого принять решение, стоит или нет удалять этот зуб.
А, кстати, по поводу генетики вопрос. Деревенский парень, постоянно слушатель, спрашивает. Моя теща первый раз к зубам пошла в 64 года. Я же начал ходить с 14. Это ген или структура костей? Или что-то еще?
Вы знаете, конечно же, здесь существует первое, это, конечно же, наследственность. И второй момент, как мы уже с вами говорили, это, конечно же, экология. Потому что если, например, посмотреть тех пациентов возраста, моих родителей, родителей моих родителей, то у них на самом деле состояние-то намного лучше зубов, если так посмотреть. По той простой причине, что немножко ситуация экологическая была иной, и образ жизни немножко был тоже иной в то время. Поэтому вот мое мнение, это, конечно же, связано еще и с этим. Потому что сейчас слишком много тех факторов, которые именно приводят у нас к деминерализации, к потере и костной ткани, и состоянию, ухудшению состояния непосредственно слизистой и потере зубов. Вот.
Угу, понятно. Все-таки
поэтому, конечно,
все проблемы идут. Вот чем современнее, чем старше живет Земля, чем больше технологий, но, к сожалению, и здоровье тоже. Мы уже говорили как раз, все заболевания молодеют со всех сторон, и уже у многих даже детей, вот почему сейчас очень модно, даже не сказал, что это модная процедура, но, в общем, детей полностью приходят и под наркозом лечат зубы. Прям вот по 10, по 15 штук. Если честно, Игорь Юрьевич, я была просто вот удивлена, что такая происходит ситуация, то есть у детей все больше и больше. Раньше к стоматологу, мне кажется, ребенок все-таки позже больше молочные зубы удалял, тем более в домашних условиях, а сейчас зубами просто беда какая-то. Это все экология и неправильное питание. Это понятно.
А по поводу... Вы знаете,
Экология,
неправильное питание, это да, я с вами согласен, но и вы знаете, здесь еще может быть вот то, что вы сказали, лечение, так скажем, детей под наркозом, это может быть даже такая, знаете, как некая может быть, не знаю, модное какое-то движение или еще что-то. То есть, конечно, всегда проще дать какой-то наркоз, так скажем, пролечить ребенка под наркозом, нежели чем с ним психологически поработать, да, как-то объяснить, рассказать, пояснить со стороны, я имею в виду родителей, что это на самом деле это безопасно, это безболезненно, это не травматично. Вот. Поэтому, конечно, здесь мне кажется, что вот как-то должна быть еще и работа, работа родителей, в частности, вот именно, да, вот для своих детей. Потому что я, например, своим детям ни в коем случае бы не стал лечить что-то по наркозам, то есть я всегда вот именно объясняю, рассказываю, что на самом деле это все безопасно, это современно, это безболезненно, и этого не нужно бояться. Вот.
Это очень важно, конечно, и первый прием у стоматолога, это очень важен, поэтому тут просто внимательно нужно относиться к выбору стоматолога, детского стоматолога, чтобы не напугало, рассказал, как правильно чистить зубы в виде сказки, это же вообще правильный момент, потому что стоматолог — это психолог номер один, согласитесь?
Полностью согласен с вами, абсолютно.
По поводу прикуса вопрос, почему все-таки нарушается прикус зубов?
Но, вы знаете, здесь надо смотреть вот с какой стороны. Существует, например, неправильный прикус, это когда уже на, так скажем, с детства формируется неправильный рост зубов, и тогда, конечно, здесь нужно уже подключаться моим коллегам, ортодонтам, которые уже там при помощи различных капель, брекет-систем выравнивают зубы. Но также существует еще нарушение прикуса или деформация прикуса посредством потери зубов. То есть, когда пациент теряет зубы, вовремя не проводит должного ортопедического восстановления, лечения, то, конечно же, идет и деформации, и нарушения, и наклоны, и щения, которые в последующем, конечно же, пагубно влияют на височный нижний челюстной сустав, который уже в последующем дает пациенту в виде постоянных болей, хрустов, что пора бы уже, собственно говоря, заняться восстановлением зубного ряда. Вот. И после этого уже пациенты начинают понимать, приходить к врачам, и, конечно же, такое лечение становится более длительным, более затяжным, чтобы все это вернуть, восстановить и реабилитировать данного пациента.
А вообще, как скорректировать прикус? Ну, какие вот самые современные методы лечения на сегодняшний день существуют? Понятно, что вот вы немного перечислили, если ребенка отвезти, а взрослого?
Если взрослого, то существует несколько способов восстановления прикуса. Это непосредственно какие-то мостовидные конструкции, это съемное протезирование, это самый дешевый, так скажем, способ. Ну и, конечно же, это дентальная имплантация. То есть дентальная имплантация – это та область, которая стремительно достаточно развивается в области медицины, в частности, в области стоматологии. И, в свою очередь, с минимальным травматизмом, с минимальным повреждением, так скажем, соседних зубов, дает возможность восстановить пациенту зубной ряд и функцию, и эстетику порой.
Угу. Игорь Юрьевич, ну вот мы попозже как раз более подробно поговорим об этих методах, а вообще какие заболевания приводят к потере зубов у взрослого? Вот сейчас, знаете, вот сейчас...
Взрослого?
Да-да-да, вот сейчас вот, кстати, пора коронавирус, уже какие-то китайские, японские ученые говорят, что да, будьте внимательны, потому что зубы начинают шататься, если как-то серьезно перенес человек коронавирусную инфекцию, и волосы теряют, и с зубами какие-то проблемы. Вы об этом вообще слышали? Какие еще заболевания? Я же знаю, достаточно много заболеваний приводит к тому, что человек как раз лишается зубов.
Ну, это, конечно же, пародонтит, это пародонтоз, одни, так скажем, из основных заболеваний, которые приводят к потере зубов. Это какие-то хронические заболевания, как периодонтит. Это заболевания, связанные, опять-таки, с перенесенными какими-то лечениями пост, связанные с лечением онкозаболеваний, то есть это, так скажем, после перенесенной химиолучевой терапии, в частности, чаще всего после именно лучевой терапии, которая приводит именно нередко к потере зубов. Вот. Ну и, конечно же, очень часто приводит это заболевание, связанное с деминерализацией костной ткани, например, такой же, как сахарный диабет, а если еще в совокупности с курением, когда человек теряет в несколько раз больше кальция, то, конечно же, это приводит к потере зубов. Те же вредные привычки.
Угу. Ну, а по поводу вредных привычек, это все говорят, конечно, здоровый образ жизни – это сохранение и не только зубов, но и всего нашего организма в полном здравии, как говорится. По крайней мере, нужно стараться. Напомню, смс-сообщение приходит на номер +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 94 8. Да, я думаю, что звонки мы примем уже после новостей. Твиттер собака говорит МСК. Пока смс зачитаю. Обязательно ли удалять все зубы мудрости или нужно их сохранить? Софья спрашивает.
Вы знаете, здесь очень хороший вопрос. Здесь нужно смотреть каждую ситуацию в отдельности. Если, например, восьмые зубы расположены в прикусе, они полностью прорезались, если они не мешают проводить должным образом гигиену полости рта, то эти восьмые зубы, их можно, в принципе, оставить. Но если восьмые зубы не прорезались, либо они, так скажем, прорезаются в более наклонном положении и давят на соседние зубы, на те же семерочки, то это, конечно же, приводит к деформации, деформации прикуса. Конечно, такие зубы нужно удалять. Очень часто, например, перед ортодонтическим лечением, то есть перед постановкой брекет-систем, ортодонты отправляют именно таких вот пациентов для удаления всех восьмых зубов. Вот я считаю, что это правильно, это нужно, ну и это сказывается на качестве ортодонтического лечения.
То есть
ортодонту существенно... То есть ортодонту существенно проще выставить, разместить зубы в более правильном положении, и ему при этом ничего не будет мешать, тем более те восьмые зубы, которые в принципе никогда не прорежутся, а только создают неприятности.
Угу. Такой вопрос от слушателя. Да, спасибо большое, Игорь Юрьевич. Такой вопрос от слушателя. Мне скоро будут удалять зуб, шестерку верхнюю. Он точно на удаление уже много врачей с этим согласились. Вот человек как раз несколько мнений получил. Зуб присутствует небольшая киста, небольшое воспаление. Это место рядом нужно будет потом ставить импланты. А хирург говорит, что сразу после удаления он ведет в лунку костный материал, что поможет с имплантацией в дальнейшем. Кость у меня узкая, не более 3 мм. Вот как раз спрашивают, нужно ли вводить костный материал на воспаленный участок. Это может в будущем или пустая трата денег все равно делать потом синус-лифтинг. Вот я вот этого не знаю. Какие-то интересные определения, но человек уже, я поняла, что в теме.
Ну, здесь ситуация такая, вот на этот вопрос, опять-таки, наш лагерь имплантологов, он расходится, имеет два мнения, то есть некоторые считают, что необходимо, конечно же, проводить консервацию лунки, то есть вводить костно-пластический материал для сохранения объема костной ткани, но если уже, собственно говоря, мы видим по компьютерной томографии, что изначально не хватает объема костной ткани по высоте, то, в принципе, мы, например, в нашей клинике мы не производим добавление какого-то костно-пластического материала. Мы, собственно говоря, просто оставляем там, буквально 6 недель на регенерацию, на заживление, потом производим там, синус-лифтинг и одномоментно устанавливаем имплантат. То есть мы не добавляем костно-пластический материал. Ну, по той простой причине, что если изначально объема костной ткани не хватает, то здесь добавляй, но ситуацию кардинальным образом не решит.
Угу. Такой вопрос. После установки имплантов соседний зуб стал подвижным. Что делать? Такое бывает, Игорь Юрьевич?
Если зуб стал подвижен... Сейчас просто немножко связь у нас выпадает, я прошу прощения.
Да.
Вопрос можно вас попросить повторить?
Да, конечно. После установки имплантов соседний зуб стал подвижным. Что делать, спрашивает слушатель.
Если зуб стал подвижным, то, конечно же, в первую очередь это нужно сделать осмотр, провести дополнительные методы исследования, такие как компьютерная томография, посмотреть степень резорбции или атрофии костной ткани вокруг этого зуба и уже понимать, то есть, возможно ли этот зуб оставить или невозможно этот зуб оставить. Конечно же, если мы имеем большой объем потери костной ткани вокруг данного зуба, то нет смысла его оставлять, шинировать или как-то брать под коронку, то, конечно, этот зуб нужно удалять.
Спасибо вам большое. Мы сейчас уходим на новости. Напоминаю, координаты. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Напоминаю всем слушателям, сегодня тема эфира — заболевания зубочелюстной системы. И на связи с нашей студией по скайпу Игорь Юрьевич Малиновский, челюстно-лицевой хирург, хирург-онколог, хирург-имплантолог, хирург-стоматолог. И после новостей продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем общение. Напомню, тема нашего эфира — заболевания зубочелюстной системы. Как сохранить все зубы, но если зубов нет, то что с этим делать? Ну, конечно, лучше попытаться сохранить для начала. На связи с нашей студией челюстно-лицевой хирург, хирург-онколог, хирург-стоматолог, имплантолог Игорь Юрьевич Малиновский. Вот в начале эфира, первые полчаса, мы как раз обсуждали абсолютно разные варианты заболеваний зубов. Почему, кстати, возникают онкологические заболевания? Вот тут, интересно, Игорь Юрьевич сказал такой момент, что вот, например, если вдруг у человека мозг, например, или коронки как-то что-то, где-то что-то натирают, то, друзья мои, то тут стоит задуматься, как бы быстрее эту ситуацию исправить. Игорь Юрьевич, вы с нами, да, на связи сейчас здесь?
Да, конечно.
Да, потому что вот как раз напоминаю слушателям, что быть очень нужно внимательным. Если что-то мешает во рту, что-то происходит, постоянно какие-то царапывания, прикусывания и прочее, то поторопитесь к стоматологу. Потому что можно, к сожалению, заболевание себе какое-то получить. Напомню, все координаты нашего эфира. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И твиттер собака говорит МСК. СМС-сообщение. У меня бруксизм, я съедаю зубы, ломаю протез даже. Что вы посоветуете?
Ну, в этой ситуации я бы, конечно же, посоветовался обратиться к специалистам, в частности, именно к ортопедам, которые проведут необходимые диагностические мероприятия, сделают необходимые рентгенологические исследования, посмотрят состояние височно-нижнечелюстного сустава, оценят состояние прикуса и уже назначат, либо порекомендуют какую-то терапию, которая, конечно, будет способствовать купированию или снятию бруксизма. Потому что на самом деле причина бруксизма, она может быть достаточно глубокой. От каких-то неврологических потрясений очень часто бывает, например, у людей, у которых работа связана с какими-то стрессовыми ситуациями, это появляется бруксизм. Вот. Это когда, например, неправильная это деформация зубов очень часто также может приводить к бруксизму. Поэтому, конечно, здесь лучше обратиться именно к ортопеду или к ортодонту, который произведет необходимую оценку и прикуса, и оценку положения височно-нижнечелюстного сустава, головок нижней челюсти, и дадут уже вот эту вот определенную оценку. Поэтому, конечно же, если есть какие-то такие вот ситуации, то у меня будет такая небольшая к вам просьба, то зафиксировать таких вот, да, вот пациентов, обращения, звонки, и потом по возможности передать нам. Мы, конечно же, свяжемся с этими пациентами, чтобы потом помочь продиагностировать, посмотреть вот, и произвести необходимое лечение, диагностику. Поэтому вот.
Спасибо большое.
Такие вот,
да, это прекрасно, это здорово, что окажете помощи. Здорово, спасибо. Вот тут Григорий спрашивает, кора дуба — хорошее средство от зубной боли или есть более современные средства? Вообще, как убрать флюс? А, кстати, давайте по поводу флюса вообще расскажите, что это такое за состояние? Это достаточно часто ведь состояние у детей, у взрослых. Что происходит и как от него избавиться? Или только к врачу нужно обращаться?
Ну, конечно, здесь что такое флюс? Это, да, говоря нашим медицинским языком, это периостит. То есть это когда уже воспалительный процесс прошел через, так скажем, переднюю кортикальную стенку челюсти. Это чаще всего вот именно периостит, ну, мы будем называть флюс. Причина его – это периодонтит, то есть воспаление, которое возникло на верхушке зуба, которое развивалось в течение длительного времени за счет распространения, расплавления воспалительным эксудатом или гноем передней кортикальной стенки, вышло в поднадкосницу и возникает флюс или периостит. Конечно же, в этих ситуациях нужно обращаться к профильным специалистам, к стоматологам, потому что самостоятельно, вот как данный пациент полоскать корой дуба, это ни к чему хорошему не приведет. По той простой причине, что мы должны в первую очередь это купировать причину этого воспаления. Причина этого воспаления – это зуб. То есть нужно первоначально разбираться с этим зубом. То есть сделать рентген, сделать КТ, провести визикальные, так скажем, обследование этого зуба и уже понять, то есть этот зуб возможно сохранить или этот зуб уже пора, собственно говоря, удалять. Вот. Поэтому, конечно, самостоятельно предпринимать такие вещи, как полоскать, там, не знаю, ромашкой, корой дуба или еще какими-то растительными, да, препаратами, конечно, не стоит. То есть здесь в этой ситуации лучше обратиться все-таки к врачу.
Угу. Вот правильно, Игорь Юрьевич, мы по поводу вообще любого заболевания как раз об этом говорим часто, но, как вы вначале сказали, так и есть, до победного ходим, лечимся народными средствами, прикладываем теплые, холодные и прочее, 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 а потом, когда уже совсем не в моготу, то поскоро куда-нибудь у нас народ отправляется. Это печально, конечно. Давайте вот по поводу того, что вот если все-таки зуб подлежит удалению во взрослом возрасте, тут уже ничего не вырастет, все, зуба нет. Мы вначале говорили, что существуют разные методы как раз восстановления зубного ряда. Вот какие на данный момент сейчас самые популярные зубы? Конечно, знаете, я вспоминаю начало 90-х и помню очень много с золотыми зубами. Полный рот, ну, у кого там были возможности золотые зубы поставить, коронки всякие, мосты. Вот что сейчас происходит на современном, ну, вообще рынке, можно так сказать, стоматологических услуг? Какие новые методы есть? Ну, вообще остались старые методы. Интересно, еще приходят, например, те же ставить, устанавливать какие-то золотые или серебряные зубы. Ну, а кто знает? Может быть, какое-то новое сейчас направление по этому поводу есть?
Ну, конечно же, золотые и серебряные зубы сейчас, слава богу, не приходят, никто не ставит. Вот. То есть это уже, так скажем, это история, это прошлое. Сейчас, конечно же, активно набирает обороты, это дентальная имплантация, потому что все-таки дентальная имплантация, я считаю, что это один из лучших способов реабилитации, восстановления прикуса, в частности, отсутствие одного зуба или отсутствие всех зубов, неважно какой челюсти. Поэтому это считается, ну, одним из идеальных и лучших способов по той простой причине, что при дентальной имплантации мы можем замечать как отсутствие одного зуба, при этом мы не повреждаем соседние стоящие зубы, то есть их не нужно обтачивать, там, делать какие-то мостовидные конструкции. Таким образом, срок жизни этих зубов мы существенно продлеваем. Вот. Также благодаря дентальной имплантации мы можем избавить человека и от съемных протезов, которые человек там пользовался в течение длительного времени. А съемные протезы – это определенный дискомфорт. Если это на верхней челюсти съемный протез, то это нарушение дикции, это нарушение и вкусовых рецепторов, то есть очень часто пациенты жалуются на то, что они не могут прочувствовать, так скажем, вкус пищи. На нижней челюсти это, конечно же, несостоятельность этого протеза, то есть он постоянно болтается, выпадает и тому подобное. Конечно, благодаря дентальной имплантации, особенно тем способам постановки имплантатов, которые сейчас очень активно внедряются, и мы это используем, то есть так называемая атравматичная имплантация, то есть которую мы производим без каких-то разрезов, мы устанавливаем трансгингивальные имплантаты непосредственно в челюсть и производим реабилитацию таких пациентов в сжатые сроки. Конечно, это очень большой плюс и такое достаточно большое подспорье против, ну, для пациента, и все говорит за то, что конечно, имплантация сейчас это, ну, так скажем, один из золотых стандартов, который да, оптимальный для восстановления и прикуса, и зубов, и тому подобное. Потому что природа, она же изначально, если посмотреть, она же не придумала какие-то мостовидные конструкции, какие-то пролеты в полость рта и тому подобное. То есть природа рассчитана все так, что каждый сантиметр нашей челюсти, нашего, да, нашей полости рта должен испытывать строго определенную нагрузку. И, конечно, когда делаются какие-то там километровые мосты, извиняюсь за да, да. такое выражение, то, ну, конечно, это приводит и к перегрузке, и к дополнительной потере зубов. Поэтому зачем терять свои собственные зубы, когда можно пройти дентальную имплантацию и в более сжатые сроки восстановить и прикус, и улыбку, и эстетику, и все что угодно.
А все-таки скажите, пожалуйста, вот если там имплантация, она не так давно же, вот сколько лет вообще она существует в мире? Но как, когда начинали, как раз многие же переживают и боятся, что это больно, что это много осложнений, что это настоящая операция и прочее, прочее, прочее. Вот можете рассказать, что было, что стало с таким примером?
Но вы знаете, если мы с вами окунемся достаточно в какие-то такие старые времена, то есть имплантация, она была еще давным-давно, то есть есть даже протез одного из американских президентов, когда ему был выпилен имплантат из кости, внедрен в челюсть, и на этом имплантате держался вот съемный протез, то есть это порядка более 60 лет назад. Вот. Сейчас, конечно же, имплантация, она развивается семимильными шагами, то есть это и современные способы и обработки титана, это и качество титана, чистота титана, она существенно улучшилась. Вот. Это, конечно, также это повлияло непосредственно и на приживаемость имплантатов, в частности. То есть, если, например, там лет, допустим, 5 назад, 10, это было порядка там 90% процент приживаемости имплантатов, то сейчас он порядка 98%. То есть, также это повлияло, развитие этой технологии повлияло и на уменьшении травматизма. То есть сейчас все идет по принципу минимального травматизма. То есть если мы даже с вами посмотрим на наших коллег, которые, например, раньше оперировали, там, допустим, удаляли желчный пузырь, делали холецистектомию, и был огромный разрез, травмирующий разрез, да, там, в подреберье, то сейчас это все ушло в лапароскопию, то есть это три прокола, и, собственно говоря, да, удаляется желчный пузырь. Это не означает, что это плохо, это не означает, что это некачественно. То есть это означает, наоборот, что все приходит к минимизации травмы. Зачем травмировать, да, человека, зачем там делать какие-то сложные вещи, какие-то глобальные там реконструкции или еще что-то, когда мы можем, так скажем, обойтись малой кровью и получить должный результат, должную реабилитацию в достаточно сжатые сроки. Поэтому, конечно, это очень большой плюс.
Ну, действительно,
и то, что да. сейчас это развивается, я считаю, что это будет и дальше развиваться, потому что ну, достаточно такая динамично развивающаяся область, именно вот имплантация и сама вот имплантология вот в области стоматологии. Вот.
Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Вот спрашивают, есть ли какие-то возрастные ограничения для имплантации. Да, потому что вот как раз мы говорили то, что вот как раз съемные вот эти протезы, это уже люди более там пожилого возраста. Хотя есть разные ситуации в жизни, да, и заболевания, которые приводят как раз, к сожалению, к выпадению зубов. Но тем не менее, какие возрастные ограничения?
Но вы знаете, возрастных ограничений как таковых нет. Ну, понятно, что детям мы имплантаты не устанавливаем, то есть где-то начиная с 16 лет мы можем проводить уже дентальную имплантацию, но несмотря на то, что происходит рост, да, и челюсти, то есть зубочелюстной системы, многие задаются вопросом, а как же быть, то есть все же растет, все развивается и тому подобное, а как же коронка там, зуб будет меньше, зубы больше. Поэтому в этой ситуации мы говорим так, что мы всегда можем снять эту коронку, да, с поставленного имплантата и заменить на более большую, так скажем. А касательно возрастных ограничений нету. Вот могу привести просто пример из своей личной практики. Самый возрастной пациент, который у меня был на имплантацию, это была женщина, 94 года.
Ого! Жизнь только начинается в 94 вот, года.
Слушайте. Да, женщина... Да, я сам был очень удивлен. Женщина 94 года, она порядка 30 лет она ходила со съемным протезом. И вот в один прекрасный момент она сказала: «Все, протез мне уже не могу, надоело». Вот. Мы произвели постановку имплантатов, как сейчас помню, это было на нижней челюсти, мы произвели реабилитацию, то есть достаточно там сжатые сроки, ей установили металлокерамические коронки, и вот она была счастлива. Поэтому, вы знаете, ограничений возрастных нет никаких. То есть очень часто бывает, что, так скажем, имплантации мешают какие-то сопутствующие заболевания или перенесенные, например, там те же инсульт, инфаркт, то есть в ближайший год мы таких, конечно, пациентов не берем по той простой причине, что там наши коллеги, кардиологи, если это инфаркты, назначают те же кроворазжающие препараты, достаточно очень мощные, неоднозначно говоря, что нет, нельзя проводить никаких либо вмешательств в этот период времени. Вот, то есть, ну вот, как-то так. То есть мы вот, во всяком случае, у нас нету такой градации пациентов по возрастам, что вот в этом возрасте можно, в этом нельзя. То есть мы ставим имплантаты всем.
Прекрасно. То есть противопоказания – это какие-то серьезные заболевания, само собой. И после инсульта, инфаркта, это, конечно, надо восстановиться сначала. А сахарный диабет, кстати, как? Можно?
Сахарный диабет является относительным противопоказанием к постановке имплантатов. Я объясню почему. То есть здесь достаточно просто произвести коррекцию уровня сахара. Это делается очень легко и просто эндокринологом. Эндокринологи корректируют сахар. И, пожалуйста, то есть мы производим постановку имплантатов. У нас пациентов достаточно очень много с сахарным диабетом. И с сахарным диабетом, и с иммунодефицитными состояниями, и ВИЧ-инфицированных мы тоже имплантируем пациентов. То есть у нас таких, как бы, знаете, нету строгих вот ограничений, что вот здесь можно, здесь нельзя. Понятно, что есть какие-то заболевания, когда мы не можем произвести постановку имплантатов. Например, это какие-то заболевания хронические, например, та же болезнь Пейджета, то есть это когда уже идет патология со стороны костной системы. Также мы пациентов, которые принимают препараты из группы бифосфонатов, мы этих пациентов стараемся не брать, либо берем с такой настороженностью после проведенных, то есть после сдачи определенных анализов мы уже смотрим и понимаем, можно или нет этих пациентов брать. А также мы, вот возвращаясь к теме онкологии, это после перенесенной химиолучевой терапии, здесь, конечно, мы советуемся с нашими коллегами, это онкологами, которые уже, так скажем, дают отмашку, можно или нельзя произвести дентальную имплантацию. И мы, соответственно, если все это можно делать, мы производим хирургическое вмешательство. То есть на самом деле сейчас ввиду развития имплантологии и понимания, и более таких фундаментальных углубленных знаний, мы стали понимать, когда это можно делать, когда это делать нельзя. И мы, соответственно, то есть эти рамки, они сейчас существенно расширились для имплантации. То есть если раньше было там достаточно большое количество ограничений, когда вот вы, то, что вы даже спросили про сахарный диабет,
да, да.
Я знаю, что там порядка, может быть, лет 15 назад все с опаской, нет-нет, никто не брал, не занимался, то сейчас, да, без проблем это все берется, это все делается, и достаточно хорошие результаты, отдаленные результаты есть, и все замечательно, все прекрасно. Вот, поэтому бояться не надо, надо просто приходить, консультироваться, спрашивать, беседовать, и после тщательного сбора анамнеза мы уже понимаем, как работать с пациентом, как его ввести, какой способ вмешательства сделать. Опять-таки, вот возвращаясь к вопросу про сахарный диабет,
да.
Ведь мы прекрасно знаем и понимаем, что регенерация слизистой у таких пациентов, она достаточно очень плохая. Ну, то есть, если мы говорим про ту же, допустим, классическую или двухэтапную имплантацию, то, конечно, да, то есть риск ухудшения тех же переимплантитов, ухудшения заживления существенно повышается. Но при, так скажем, одноэтапной имплантации, то есть когда мы непосредственно в клинике ставим имплантаты без разреза, соответственно, без травматизма, с минимальным травматизмом производим постановку имплантата, конечно, этой реабилитации, восстановления, регенерации идет существенно лучше.
Угу. А, кстати, вот тут вопрос, является ли противопоказанием к имплантации гипертиреоз? Вот как раз это к эндокринным проблемам.
Гипертиреоз, здесь такая ситуация, что, конечно, нужно это непосредственно вести плотный контакт, общаться именно с эндокринологом. То есть это нужно сдать необходимые анализы, посмотреть гормональный фон пациента, и при нормализации гормонального фона можно произвести постановку имплантата.
Угу. Только так. Так, а есть ли какая-то вообще альтернатива имплантации зубов, спрашивает Игорь.
Да, конечно. Я, как уже ранее рассказывал, то есть это существует, ну, первое, самое простое, это съемный протез, самый простой и самый дешевый. Если есть соседние зубы, то это можно произвести изготовление какой-то мостовидной конструкции, ну, то есть мостик. Uh-huh. Ну, вот и все. Это вот три основных способа, если необходимо произвести реабилитацию включенного или отсутствия какого-то, там, не знаю, одного зуба.
Угу. А тут по поводу коронки
если
вопрос.
Отсутствуют да. боковые зубы, если отсутствуют боковые зубы, ну, тут, конечно, это только съемный протез, если мы не рассматриваем вариант с имплантацией.
Угу, спасибо большое. Игорь Юрьевич, тут вопрос от Леры. Здравствуйте, на переднем зубе уже год стоит коронка, при этом десна синюшная, и зуб плохо пахнет. Что это может быть? Ну, там, наверное, какой-то процесс идет нехороший.
Да, конечно. То есть это свидетельствует о том, что уже развивается патологический процесс под коронкой. Здесь, конечно, нужно обязательно посмотреть. Очень часто десна синеет от того, что раньше, так скажем, использовали так называемые серебряно-палладиевые вкладки, которые окрашивали десну в такой достаточно не очень лицеприятный цвет. Вот. Поэтому, конечно, надо смотреть. Если же визикально оттуда, ну, подтекает, так скажем, гнойное содержимое или есть какие-то воспалительные моменты непосредственно в костной ткани, то, конечно, такой зуб можно заместить, например, имплантатом. В таких ситуациях мы, например, очень часто в клинике делаем одномоментную имплантацию, чтобы сохранить и эстетику, и слизистую пациентам. Мы производим удаление зуба, сразу ставим имплантат и одеваем временную коронку. То есть фактически у нас пациенты, так скажем, ни дня не находятся без зуба.
Угу. Поэтому не отвыкают, собственно. А вот тут, кстати, вопрос у слушателя, почему в течение 5 месяцев не проходит отек десны после имплантации? В чем может быть проблема?
Здесь надо смотреть, что за ситуация. Если это была, например, ситуация, связанная с какой-то костной пластикой, например, проводилась какая-то реконструкция, там, не знаю, направленная регенерация костной ткани или восстановление какими-то другими способами, то здесь, конечно, надо посмотреть непосредственно на саму десну, на саму кость, на слизистую, сделать, конечно же, рентгенологическое исследование, посмотреть, нет ли разрежения, воспаления вокруг самого имплантата, не развивается ли переимплантит. Вот. Поэтому, конечно, необходимо обратиться к лечащему врачу за консультацией, за советом. Здесь нужно посмотреть именно на эту ситуацию в совокупности, потому что очень часто бывает при тех же костных пластиках, когда идет перемещение десны, и очень большой мягких тканей, чтобы закрыть этот, чтобы закрыть тот объем костной ткани, который восстановили, перекрывают там скользящим лоскотом или еще чем-то более мягкой, слизистой, она может создавать такую иллюзию этого вот отека. Вот, но здесь, конечно, надо смотреть такого человека непосредственно в полость рта и понимать. Но, опять-таки, мы должны понимать, что любое изменение, любой дискомфорт, например, как нарастающий отек, это боль, это пульсация, это повышение температуры тела, это, конечно, свидетельствует о развитии какого-то нехорошего процесса, воспалительного процесса. И пациент должен и обязан обратиться сразу к врачу. Ну, мы сейчас разбираем, да, вот да, конкретно да, да. какую-то, да, вот эту вот ситуацию. Да, да. обратиться к врачу, чтобы врач посмотрел, провел исследование, диагностику, и если там, например, развивается какой-то воспалительный процесс более на каких-то ранних этапах, провел, да, необходимое, да, вмешательство, то есть, не знаю, вскрыл или открыл, или разрез сделал. А вот поэтому, конечно, здесь тянуть нельзя, и ни в коем случае, вот мы тоже своим пациентам это говорим, ни в коем случае нельзя использовать какие-то подручные средства, то есть
народные
заниматься
методы.
Самодеятельностью,
там, да,
принимать
да.
какие-то лекарства, там, не знаю, ромашка, дуб, там, или еще какие-то средства, там, сделать на скорую руку, там, прикладывать водку или полоскать водкой. Конечно, такие вещи недопустимы. Конечно, нужно обращаться к специалистам, и вот уже после осмотра специалиста дальше вот принимать какие-то шаги.
Спасибо большое, Игорь Юрьевич. К сожалению, эфир закончился. Было очень интересно с вами пообщаться. На связи с нашей студией был челюстно-лицевой хирург, хирург-онколог, хирург-стоматолог,
спасибо
имплантолог
вам.
Игорь Юрьевич Малиновский. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо вам большое, спасибо, всего доброго. Если какие-то есть сообщения, контакты, то большая просьба записать, зафиксировать. Мы обязательно свяжемся с пациентами на те вопросы, которые хотели задать. Мы обязательно ответим.
Договорились. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания.